Я думаю, начнем. Смотрите, мы разбирали запреты, которые в Торе написаны между одним евреем и другим. Один из этих запретов был «Вот и сна, не имей ненависти к другому в сердце». Мы в прошлый раз об этом говорили, но давайте поговорим еще об этом. Есть интересный спор. Значит, мы говорили на прошлом уроке, что ненависть бывает по-разному. И, впрочем, одна из частых причин ненависти – это и зависть. Но это не важно, это может быть по самым разным причинам. Теперь, есть мнение Рамбама. И интересно, Хафец Хаим очень идет с ним. Мнение Рамбама, что запрет от и сна, не имея ненависти, это только в случае, когда человек скрывает свои чувства, свою ненависть.
А если не скрывает?
А если он не скрывает, то, по мнению Рамбама, этот запрет он не нарушает. Я скажу это немножко в такой юмористической форме. Один человек подходит к другому и говорит: ты знаешь, Давид, я тебя ненавижу. С этого момента запрет Иисуса по Рамбаму с него ушел. Он нарушил другой запрет, другого обидел словом, сделал ему неприятно. Это другие запреты. Но запрет Иисуса, по мнению Рамбама, с него ушел. Вы понимаете, конечно, что я совсем не имею в виду давать такие советы. Это вы понимаете. Я только хотел определить четко, по мнению Рамбама, запрет. Только когда он скрывает. Это мнение Рамбама. Но есть другие мнения. Мнение Раши, мнение Шилтес, мнение Райведа, что запрет Лесисно остается в любом случае. Он скрывает или не скрывает, даже если тот знает. Есть и такое мнение. Это, как я уже упомянул, мнение Раши, мнение Райбет, мнение Шилта. Запрет Лесис, но есть и в таком случае тоже. В чем логика мнения Рамбама? Может быть, потому что я слышал два объяснения этого мнения. Или я это не слышал, видел. Или потому что ненависть, которую человек не выводит из себя, она нагнетается, становится сильнее обычно. Это одно объяснение. Другое объяснение, что, может быть, когда он скрывает, тот не сможет от него остерегаться. Эти две. Но будет объяснение такое или такое. Может быть, есть какие-то случаи, которые, может быть, и разница. Но это мнение Рамбама. Но есть другие мнения, что в любом случае он нарушает запрет Лесис. Но даже он ему раскрывает, что он его ненавидит. Теперь. Как раз, когда мы это... Я только что упомянул, конечно, в шуточной форме, что начал говорить другому, там я тебя ненавижу. Но не только в этом случае, вообще. Есть отдельные запреты, которые тоже очень актуален. Если человек, это запрет лотону и шетамито. Не обижайте один другого. Так есть два запрета. Есть лотону и шетахит. Не обманывайте один другого. Это... Не обманывайте один другого в цене предмета. Человек не знает цену предмета, и кто-то ему продает дороже. Он нарушает запрет, вот оно и шатарит. Это запрет денежный. А не запрет, вот оно и шатарит, то не обижайте один другого. Это словами. О, знаете что? Мишна говорит так, как есть запрет обманывать торговли, обижать торговли, продавать дороже цены, так как иное бедворим. Есть запрет обижать словами. Чтобы он его не спрашивал, сколько стоит этот предмет. Он не собирается покупать. Тот вас ждет, вот он, может быть, купит, а он это не думал. И мой оболчува. Он когда-то не соблюдал что-то, а потом он вернулся к соблюдению этого. Леймер не сказал, схема сахар решения. Вспомни твои предыдущие действия. Обидеть другого, напоминать ему какие-то что-то, что его обижает. Ему бенгерим. Он потом бенгерим. Но ей было не сказать схема, вспомни дела твоих отцов. Это запрет не обижать другого. Это любое. Я не знаю. У кого-то есть какой-то телесный недостаток. Я не знаю, что. Он не очень красивый. Он хромает на ногу. Один глаз что-то... И говорить, обижать его этим недостатком. Или не только, не обязательно телесным. Допустим, он в какой-то теме не знает. Ты же ничего не понимаешь. Это, например. Или по-другому. Или, например, иногда делают это больше в такой не то, что красивой, наоборот, более...
Циничной.
Что?
Циничной.
Более формы. Допустим, разбирают сложный математический вопрос. Обсуждают, то, давай послушаем, что вот это скажет. Прекрасно понимая, что он в этом ничего не понимает.
Подставил,
наверное.
Подставил.
По-светски скажу.
Да? Так это обидеть другого словом. Это один из запретов. Это запрет тоже. И это... Мне кажется, что это довольно актуально. А вы знаете, некоторые себя идут оправдывать. А ведь я сказал правду. Тут же не вопрос идет, правда или ложь. Обидеть другого словом нельзя. Делать другому неприятно слово. И мне кажется, что это довольно актуально. И я попросил, часто это бывает между близкими людьми, скажем, между мужем и женой, между братьями и так далее.
Можно вопрос?
Да.
Скажите, у меня просто он очень давно мучает, много вопросов в жизни, я никогда их не задаю, я стесняюсь, я плохой ученик. Ну вот, скажите, если накопились обиды, и кроме ненависти ничего не осталось. Я в таких случаях дистанцируюсь от человека, который обижает. которого я не люблю. Но вот. Есть ли какой-то другой способ?
Смотрите, есть другой...
Противодействие.
Смотрите, смотрите. И это пишет... Смотрите, вопросик в чем и как. Это пишет Хина. И так понимается, что если тот, кто-то, то запрет не обидеть другого словом, это не начинать оскорблять другого. Но если кто-то тебя оскорбляет, то закону в тот момент можно ответить. Это пишет Хидуш.
А если я не люблю ругаться?
Ну, так не ругайтесь.
Но обида остается, и она вырастает в ненависть. Что делать?
Смотрите, это действительно вопрос и проблема. Я только пока говорю сами принципы, сами законы. Смотрите, Гемара говорит, что есть уровень наиловим войном, наиловим, их обижают, они говорят в ответ, и что это высокий уровень. Но просто по основе закона человек может вполне ответить. В тот момент он может ему ответить. Ты дурак, а ты кто? И так далее. А ты идиот. То есть, потому что запрет Рейсейну, это когда ты идешь кого-то обижать и оскорблять. А если он тебя оскорбляет, то в тот момент можно ему ответить.
Это допустимо, что евреи поругаются?
Смотрите, в жизни самые разные случаются, приятные и неприятные. Я сейчас разбираю сами принципы этого запрета.
Скажите, вы говорите сейчас только о словесных баталиях или это действия? Бывает, что действия обидели, оскорбили. Что тогда делать?
Я сейчас говорю сейчас такие прословесные.
Ага.
Между прочим, возможно, что это не только словами. Если кто-то кривит нос на то, что тот говорит, что я не знаю, разные намеки. Но, может быть, это реакция на то, что тот говорит. Но кто-то что-то рассказывает, а тот...
Ну, гримасничает вообще.
Да, гримасничает. Это, может быть, тоже входит в этот, в это. Но, возможно.
Нет, я имела в виду другое.
Это я понимаю.
Да, что бывает, человек, ну, бывает. К примеру, я живу в религиозном районе, допустим, и всякий раз, когда я прохожу в магазин, вот вы сейчас сказали о том, что нельзя превысить цену и обмануть в весе. Каждый раз религиозная молодежь, которая сидит на кассе, не додает шекер. Что делать в таком случае? Один раз говорю, второй раз говорю, третий. Я понимаю, что это система.
Что не додает шекер? Почему? По какой
статье? Просто не додает. Простачи как бы ошибается в свою пользу.
А, я не знаю.
У меня такое просто было.
Можно просто заметить. Слушайте. А мне кажется, что тут произошло, знаете, как говорят, не то, что ты не додал, нет. Мне кажется, тут ошибка. Давайте посмотрим. Вот сдача, вот счет. Мне кажется, что тут ошибка.
Скажи, а почему нельзя сказать, что ты мне не додал? Почему надо говорить «мне кажется»? Чтобы нет, сам
можно,
понял.
Можно сказать и просто. Но обычно при более деликатном разговоре там становится неудобно, и он возвращает.
Ну, это понятно, но в следующий раз он повторяет то же самое. И в следующий раз снова я просто перестаю ходить.
Мне кажется,
в чем это не единственный человек, а те, кто меняется.
Мне немножко странно, я не знаю, я тоже. Обычно у нас дома получается так, что я обычно закупаю, делаю закупки. Нет? И бывают иногда ошибки. Иногда в ту сторону, иногда в эту.
Не важно, главное, как себя вести. Понимаю, что это...
Обратить внимание на ошибку, все очень просто.
Ну, и дальше сделать вывод и не ходить больше в эту лавку.
Не знаю.
Получается так?
Не знаю.
Я так сделала.
Не знаю.
Потому что мне просто надоело.
Не знаю. Обращают внимание на ошибки. И тому будет неудобно еще раз делать. Я не знаю, я не думаю, что это намеренно.
Бесстрастное лицо и продолжение той же самой политики.
Мне немножко странно, чтобы кто-то вел это как политику. Дорабатывать нельзя.
Может быть, потому что я была новенькая в том районе. Я не знаю. Меня не знали в лицо.
Скажу вам честно, я не знаю. Но мне кажется, самое простое и естественное обратить внимание на ошибку. Первый, второй, третий увидят, что вы обращаете внимание. Им самим станет неудобно и не захочет. Спокойный, интеллигентный. Все. Произошла ошибка. Смотрите, каждый человек может ошибиться. Обратить внимание, конечно, можно и хорошо.
Ну, сначала я думала, что это ошибки. После я поняла, что это ошибки.
Смотрите, как бы то ни было, когда вы будете обращать на это внимание.
Это было 5 лет назад. Я, конечно, это забыла, простила все, но оно все равно остается. Вопросы остаются без ответа.
Смотрите, что там было, я же не могу сказать. Я же не знаю, что там было. Я знаю то, что мы там я покупаю. Бывают иногда ошибки. И, между прочим, ошибки бывают и в ту сторону, и в эту сторону. Не насчет сдачи, а насчет, что пишут в счете. Бывает иногда, что пишут вместо 2 баночек, я не знаю, Ребена, вместо 1 могут писать 2. А может быть и наоборот тоже. Я не знаю, я почему-то не тороплюсь подозревать, что это намеренно. Может быть другое, у кого-то так получается, я не знаю, там, где я покупаю, я этого не знаю. Но вернемся к нашей теме. Так есть запрет, вот оно, не обижать другого слова. Это запрет в словах, говорить кому-то что-то, что обидно. И это между, наиболее часто это между близкими людьми. Или, скажем, коллегами на работе, товарищами. И это может быть парнями в ешиве, девочками, которые учатся вместе. Это может быть между мужем. Муж бывает, что это делает относительно жены, жена относительно мужа. И давайте скажем так, и относительно детей тоже надо быть об этом осторожным. Можно провести критику для воспитания, а если не для воспитания, какую-то критику просто так. Что ты такой, я не знаю, что. Что ты такая. Родители тоже не имеют права обижать своих детей словом. Они могут их воспитывать для пользы дела, но не больше. Мне кажется, что этот запрет очень, очень актуален в жизни. Особенно между близкими людьми. Так, ну написано, что если кто-то тебя оскорбляет, по закону ты можешь ответить. Приводится, что есть такие, которые оскорбляют, они не отвечают. Это особый уровень. А не ломим, вейном, илвим. Написано, вейево, кто и полюбит Бога, который за шемешки горосы. Как выходит чем их апостол слушает их обиду, вы нам еще им не отвечают. Вы его, кто его любит, кцей за шемеш бигуросы, как солнце выходит в своем величии. Но написано, и это особый уровень, что человек не принимает к сердцу, что ему говорят. Но по закону он не может ответить.
А если человек не собирался обидеть другого,
да,
а тот второй обиделся? Причем, скажем так, если бы любой другой третий человек, не замешанный, услышал бы то, что первый говорит, он тоже бы не воспринял это как обиду.
Давайте скажем так, бывают ошибки.
Бывают нейтральные какие-то вещи.
Бывают вещи, которые никого не, другого бы не обидели, а его могут обидеть. Смотрите, есть разные люди. И ранимость каждого, она разная. В чем? Скажите примерно. Без имен.
Например, иногда, когда ты будешь ребенка там, в школу, на работу, еще куда-то, в один день он может сказать тебе спасибо большое, здорово, что ты меня разбудил, а в другой день он тебе скажет, ты что думаешь, что я сама не проснусь? Ты зачем меня будешь? Предсказать это невозможно.
А кто сказал, что мама не имеет права будить ребенка, когда это надо? Это тоже
часть воспитания. Это не моя ответственность. Иногда это воспринимается положительно, это положительно.
Смотрите, это иногда это может быть из-за настроения ребенка. Иногда может быть в сердце он даже понимает, что это нужно, но хочется сказать, а ты меня бы не разбудил, я бы сам встал. Ты же знаешь, кто я.
Ясно дело. Так это называется обидеть?
Нет, не об этом речь идет. Речь идет то, что надо делать для воспитания, для порядка дома и так далее. Я не говорю об этом. Говорит какие-то обидные слова, там, я не знаю, ты бестолковый, ты то. Это, может быть, даже это и правда.
Это объективно как бы обидно. Я имею в виду такие вещи между близкими людьми, которые иногда могут быть восприняты положительно.
Смотрите, может быть, все воспринято. Я говорю то, что другого обижает. И, между прочим, надо знать, ранимость каждого известна. В доме повешенного не говорят о веревке.
Бедюк.
Это, между прочим, знаете, где это написано?
Нет.
В Сефах Сиде.
Где?
В Сефах Сиде 800-900 лет назад.
Вау.
Это очень важная сторона. Это тоже интересный принцип, который понимает хинух, и так это понимается, что это если кто-то другого обижает и оскорбляет. Один обижает другого, он говорит его в ответ. Тот, кто говорит в ответ, он имеет на это право.
Название-то этому все равно получается скандал. Когда они друг друга обменялись нехорошими, все.
Вы все правы. Красивого тут мало. Но я сейчас говорю, запрет совершил первый. Второе это следствие. Тот ответил, это следствие. Другое дело, надо быть разумным. Как суметь разрядить ситуацию, чтобы привести к взаимопониманию. Нет, я люблю в каждом вопросе знать четко, что кто-то разрешает, кто-то запрещает. И надо знать, что есть вопросы, которые это то, что называется медат хасидут, а есть как закон сам. И не надо их смешивать. Рабби Йоханан говорит, а ты меня Рабби Шимон бен Йохай. Вы знаете же, что человек в жизни ищет удобство. Удобство, правильно? Так Рабби Йоханан говорит, а ты меня Рабби Шимон бен Йохай, более удобно человеку, более удобно, чтобы его бросили в печку, но не опозорить другого публично. Откуда мы это знаем? А Тамар. Тамар, ведь она была беременна от Йоды. Знаете историю с Тамар? И она имела у него три предмета. Палку, кольцо и чё. Она послала к Иуде через кого-то эти предметы. И она говорит, человеку, которому принадлежат эти три предмета, от него она беременна. Она не сказала, я беременна от себя. Она сказала. То есть он признает, признает, не признает, не признает. Видите? Видите, что значит? Она пошла за удобно. Рабиха, она говорит, что это более удобно.
Что более?
Что более удобно? Что тебя бросили в печку, чем другого публично опозорить. Удобство.
Нет, ну, даже можно и так это назвать, конечно.
Нет, я просто перевел, я перевел, как написано. Нох и лото, более удобно человеку.
Удобно.
То есть она поступила, как ей удобно.
Да.
Понятно.
То есть ничего делать, если ничего не делаешь, это то, что происходит.
Ну, как раз она сделала. То есть она не словами, а поступком она показала.
Она ему послала.
Спровоцировала.
И ждала его ответ. Иуда так и действительно выдержал испытание. И хотя ему это было очень, очень неудобно, он признал, и это поменяло ситуацию.
Почему тогда ему это тоже было удобно, получается?
Смотрите, это знаете, какое качество?
Удобство
нам... Это качество другое. Это качество уметь принимать ответственность. Приводится, почему Иуда заслужил царство. Такие есть несколько мнений в Тосефте у наших мудрецов. Одно из мнений, что он сказал про Бениамина, принял гарантию за Бениамина, а потом он сказал, я готов, нет, он просил у Иосифа, что взял его в рабство вместо Бениамина. Это качество принятия ответственности. Вы знаете, есть многие, которые, есть люди, которые подписывают гарантию, рвут, но не все торопятся заплатить, когда тот не платит. И он принял гарантию. Это чувство ответственности. Это чувство ответственности. И сейчас тоже в истории с Тамар он принял на себя ответственность за свои действия, за свою ошибку. Принятие ответственности за ошибку – это тоже качество.
Но она
и приводится, как приводится эти два мнения, за что Иуда заслужил царство. Я помню, Рухаим Шмулевич зацал, я помню, это слышал от него в беседах, но это прошло несколько лет. Лет 50. Так он говорил об этом. Может, я выражусь своим выражением, не его. Он говорит, это не просто за доброе дело получи плату. Как у нас говорят, ты хороший мальчик, сделал хорошее дело, получи конфетку. То есть это хорошее действие, получи плату. Он объяснял это не так. Он объяснял это так, что руководителем народа имеет право быть только тот, кто несет ответственность за народ. Он принимает ответственность. Только тот достоин быть руководителем. кто несет на себе ответственность за других. Только он имеет. Поэтому он проявил ответственность. Это проявилось то качество, что руководителя необходимо. А второе качество тоже необходимо руководителю. Уметь принимать ответственность за ошибки. Понимаете, почему? Очень просто. Любой человек, даже очень умный и очень достойный, может ошибиться. Так есть разные люди. Есть люди, которые не могут, не имеют душевных сил, не имеют честности признаться, признаться в ошибке. Что же выходит? Выходит так. Чтобы оправдать ошибку, они делают вторую ошибку. Чтобы оправдать вторую ошибку, делают третью. Это не относится к нашей теперешней ситуации. Я просто говорю пример. Начали войну, которая была ненужная, неизвестная, допустим. Это была ошибка. Ну, ошибка, может быть, может быть. Но теперь так. Есть два пути. Есть путь доказывать, что то, что мы делали, всегда было верно. Так чтобы оправдать это, надо, конечно, продолжать войну. Получается, чтобы оправдать ошибку, делать следующую ошибку, оправдать следующую ошибку, делать третью. А кто страдает? Народ. А качество ответственности включает в себя также умение принять ответственность за ошибку и исправить ее. То есть Абхам Шмулевич объяснял эти примеры, которые приводят наши мудрецы про Иуду, это не просто за доброе действие ты получил награду. Ты проявил качество ответственности. Это в истории с Беньямином. Ты достоин, он стал достоин царства. И подобное этому он в истории с Тамар он проявил качество, что он имел мужество и ответственность признавать свои ошибки и исправлять. Это качество тоже необходимо руководителю. Это, между прочим, про качество ответственности, которое для руководителя. Но Тамар не знала, он признает или нет. И она послала, не сказала прямо. Так вот, это запрет Торы. Не обидеть другого словом, это довольно актуально в жизни. И смотрите, Рош ха-Шана обычно, когда говорят вне присутствия человека о нем. А вот оно не обижать другого словом, это в его присутствии. Гемара говорит тут, что обидеть человека словом это тяжелее, более строгое нарушение, чем обидеть другого словами. Чем обидеть другого деньгами. Обидеть человека словом, Тора на это смотрит строже, чем обидеть другого деньгами. Обидеть слово написано в Ярейса Мелакеха, бойся Бога. То есть это строгое дело. А там не написано бойся Бога. Рыболоза говорит, это ты обидел его. А тут ты обидел его деньги, его кошелек. То есть он тоже говорит ту же мысль.
А действия не рассматривают?
Рав Шмуэль бен Ахмени говорит, это можно вернуть. А словесную обиду ты не вернешь. Знаете, как говорят, слово не вырви.
Можно вопрос?
Да. Но разумеется, если человек обидел слово, то он должен искать путь, как загладить это, как извиниться.
Угу. есть обида словом, есть обида деньгами и есть обида действием. Она рассматривается...
Что значит обида действием?
Что значит обида действием? Это поступок, сделанный во вред человеку. Не слово, а поступок какой-то, который причинил человеку вред. Не деньгами, а что-то другое. Или все измеряется только словом и деньгами?
Нет.
Вот я про действие спрашиваю. Действие на каком месте? Есть слово, есть деньги?
Я не очень понимаю, что вы имеете в виду. Например, поступок. Скажите пример, чтобы было как-то более понятно, о чем идет речь.
Это, допустим, человек создает какую-то ситуацию, при которой другой теряет свой статус, не может выполнить свои планы и так далее. То есть, ну, плетет интриги, скажем так. И это его действие. И он причиняет вред другому. И этот вред нельзя измерить ни в словах, ни в деньгах.
Ну, хорошо. Делать вред другому тоже нельзя. Но в какой именно категории, в какую запрет это входит, надо понять каждый раз по какому действию.
Я просто хотела знать, учитывается ли эта категория действия в ваших книгах?
Смотрите, надо же понять, я все-таки не очень услышал, а конкретно что какое действие. Я не знаю, я немножко люблю конкретизировать. В общей форме, иногда в общей форме все звучит очень серьезно и категорично, а вопрос конкретный, надо понять, о чем идет речь. Допустим, человек мешает другому. Разные действия могут.
Насчет прощения. Как просить прощения? Есть какие-то законы, есть какие-то правила?
Смотрите, надо же понять, что прощение – это в первую очередь воздействие на того человека, что он простил. Это значит правило. Человек другого чем-то обидел. Я извиняюсь, прошу прощения. Но что-то, это же не что-то официальное.
Нет, есть такое, что там три раза попросить прощения, если тебя не простили, то что-то какие-то...
Что делать, если первый раз нет, еще с людьми, но в первую очередь, самое первое, постараться, чтобы тот простил. Понимаете, на такие вещи не надо смотреть формально и квадратно. Просить прощения, надо постараться, чтобы так, чтобы тот ему простил. Это основа прощения. Бывает ситуация, что тот никакой не хочет, тогда уже есть какие-то правила, что. Но действуется просто квадратно. Я просил один раз, я чистый, хороший человек. Это не путь.
Нужно, чтобы... Тот, кто должен простить, да. Он просит прощения, чтобы он увидел раскаяние. Я считаю, что это основа. Если он видит, что просят у него прощения и каются, то есть осознали, пропустили через себя, это заслуживает прощения. Если я вижу, что человек просто для галочки перед Йом Кипуром просит прощения, а на самом деле у меня есть к нему большие претензии, и он год-два не вспоминал, о том, что он мне нагадил. То тогда что делать?
Нет, вы правы. Основа прощения – это чувствовать перед другим виноватым и просить прощения. Вы знаете, как говорят, один подходит к другому перед Йом Кипуром. Я прошу тебя прощения. А так про себя он говорит, а мы по съемке пура, я это.
Ну-ну-ну.
Приводят, что если человек просит прощения у другого, надо понять, на что. Нет, представлю себе. Кто-то хотел жениться на девушке, а он ему рассказал что-то, и он потерял этот щедух. Тот даже не знает, что было. Он не знает, из-за чего он потерял щедух. Он приходит и говорит, ой, я тебя прошу прощения. Тот думает, он мне нечаянно наступил на ногу или что-то другое. Это не та просьба о прощении. Надо же понять, на что он просит.
Если человек просит прощения и не готов взять ответственность.
Не понял.
Если человек просит другого прощения. Вот если человек кому-то причинил вред.
Да.
Он просит у него прощения, но не готов взять ответственность за то, что он сделал.
Значит, не готов принять, и что значит не готов? Объясните.
Что такое не готов взять ответственность?
Да. Что такое готов, что такое не готов? Поясните.
Я так думаю, вы имеете в виду, что в следующий раз этот человек повторит тот же самый поступок?
Нет, как? Нет. Обычно, когда человек причиняет незак кому-то другому, он ему обязан заплатить за тот незак, который он ему причинил. А большинство людей, которые, если они действительно причинили незак, то они...
Я не понимаю. Если он причинил незак, то он должен стараться это исправить.
Он не старается.
Теперь... Он имеет возможность исправить.
Да.
Так он должен стараться.
Но он не старается. Он просто хочет получить прощение, так сказать, на халяву. Простите за мой французский.
Что в этом случае делать?
Я не знаю. Это не...
Он трижды просит формально.
Это неполноценное прощение. Во-первых, человек должен понять, что он обидел другого. Он должен подумать, как он может это исправить. А просто так, формально просить.
Так вот, мой вопрос, тот человек, которому причинили незак, если он к нему приходит и вот таким образом просит прощения, он обязан простить или нет?
А что значит обязан? Прощение – это же не что-то формальное. Прощение значит, что он убрал претензию свою или обиду свою из сердца. Что значит, он обязан? Рассказываешь, был большой человек, Муса, Рабриеву, Рабели Лапьян. Ну, кто-то подошел, просил прощения, не знаю, что там было. Говорит, смотри, я не знаю, могу ли я тебе сказать, что я простил. Вот я получу Муса, пройдет время, и я смогу тебя простить. Надо же быть в этом тоже практик.
Да, это тоже правда. То сказать человеку, что как, даже если ты раскаиваешься, у меня это займет время.
Надо
и силы.
Надо быть правдивым. И я думаю, что тот человек, который другого нанес какой-то ущерб, он должен стараться его исправить. Если он этого не старается, то это не полноценная чува. Надо понять. Просить прощения это не просто такое формально. Говорят, от Иерушалима Залмандой Абаха Зацал. Что если человек просто просит перед Рошоном, перед Йом Кипур прощения, это достаточно, я не знаю, что-то он, может быть, не заметил того, может, наступил ему на ногу в автобусе, или я не знаю что, на мелкие вещи. Но если он вот чем-то серьезно обидел, и он так просто просит, это недостаточно. Надо понять, на что он просит прощения.
Если я не ошибаюсь, считается, что если человек трижды обратился с просьбой...
Я понимаю. Это все...
Это страшно, если я отказываю трижды?
Еще раз. Надо же понять, что было. Что было и за что. Просто формально это... Человек старается исправить и просит прощения. И если он попросит, то есть рамки, как и что. Но трижды это тоже, это неформально. Надо же понять каждый, что он сделал, как.
Ну, мы имеем дело, как правило, именно с такими случаями, когда человек причинил зло.
Так надо,
и знает, что я можно, три можно раза его, попрошу, можно, и все. Можно. Вся моя вина на него упадет.
Надо ему сказать, смотри, смотри, я действительно очень обиделась. И постарайся то-то, то-то исправить. И я должен еще... Пока я не могу сказать, что я тебя прощаю, я должен еще над этим поработать.
Можно поставить условия прощения?
Смотри, то, что ты нанес мне ущерб, в том-то и ты можешь что исправить. И исправить можно сказать.
А если он не может исправить, это больше не в его силах?
Если, например, второй человек очень требовательный, постоянно обижается, например.
Не все понял.
Все какие-то вещи такие вообще. Ну, как бы, да.
Нет, вы говорите про необъективную.
Да,
а я говорю про объективную. Когда человек причинил другому зло,
и оно уже необратимо.
И оно уже покатилось.
Сказалось на судьбе того.
И он исправить это уже не может. Все. Укатилось.
Укатилось.
Но раскаяния нет.
Но, предположим, тот первый вдруг решил все-таки сделать шуму.
Смотрите.
Надо постараться... Ты можешь исправить, ты не можешь, потому что он не может.
Смотрите, это уже хороший вопрос. Хороший вопрос. Но сказать ему, что пока мне еще трудно, тебя простить можно. Я постараюсь и так далее. Но это... Просить прощения – это не просто формальная вещь.
Мы вам, Роберт, больше всего задаем вопросы, как дать прощение, а не как попросить. Что, как мы, Кирилл, как человек, который оказывается на...
У меня была ситуация, когда перед Йом-Кипуром ко мне обратились на прощение. Но я знала, что этот человек точно не раскаялся. Он никогда не вспоминал о зле причинил нам, но когда... Попросил прощения, ясно было, что он отдает себе отчет, что он натворил. И один раз попросила, второй раз попросила. И в третий раз я сказала, я не хочу тебя видеть, не хочу знать, не хочу общаться. Я не держу на тебя зла. Мне все равно, есть ты на свете или нет. А за прощением, пожалуйста, наверх. Я так сказала, и все. И прекратила общение с этим человеком.
Я знаю, смотрите.
Да, ну, я вижу, что даже если через год она...
Вы задаете непростые вопросы.
Конечно.
Откуда я могу это знать ответ? Но надо понять, что прощение – это не формальная вещь.
Отсылайте к нему.
То есть надо смотреть всегда в корень и стараться понять, причину у всех идет, да?
Не понять, что и как это. Да. Это же, смотрите, надо постараться простить, но вопрос всегда объективный и реальный, как и что. И человек должен стараться исправить то, что он сделал. И вы правы, не всегда это возможно.
Так там человек старше меня, человек опытнее, человек причинил мне зло. Что я могу поделать? Ничего. И он перед Йом-Кипуром хочет получить себе
списки. А то, что он сделал... Он чем-то может исправить?
Нет. Ну, раскаяться, да, но я не вижу раскаяния. Я понимаю, что это такой человек. Он просто заточен на зло, допустим. Он манипулятор, он провокатор. И он в таком русле он живет. Все его поступки мотивированы.
Я не знаю, эти вопросы непростые.
Конечно, непростые. Тогда лучше просто не общаться, но этот человек все равно ходит по земле, и он тоже иудей, и вообще не влияет на что-то.
Смотрите, хорошо, когда человек у себя в сердце решает не иметь претензий. Но мы сейчас же говорим о том, что человек обязан или что. Когда человека просит прощения, надо стараться простить. Как? Что? Это другой вопрос. Как приводится, что надо стараться простить? Но эта тема не, непростая и неформальная.
Рабыцы, хорошо. А можно еще вопрос тогда?
Да.
На эту же тему. Если человек знает, что другой не раскаивается, но ему мешает, этому человеку, которого обидели, ему мешает просто жить с обидой. Ему это внутренне мешает.
А в чем все? Он может простить. Я не понял вопроса.
Вопрос технический. Ты понимаешь, что ты хочешь простить, но у тебя не получается. Ну, потому что обида осталась.
Смотрите. Это уже работа над собой.
Вот как это делается?
Я вам скажу. Как это делается?
Ой. Я не знала, что это так серьезно, прошу прощения.
А кто сказал, что это серьезно? Нет, это серьезно. Но это... Смотрите. Рамбам. Секундочку. Рамбам пишет, это еще есть. Но кем и нотер. Но кем, кто мстит, а нотер сохраняет злобу. Он пишет, те, кто-то сделал нехорошее, имха добр милибе, сотреть сердце его и трену, не сохранять злобу. Потому что если он помнит, может, он придет мстить. И это... Стереть сердце и не сохранять. Это хорошее
качество. Это хорошо.
Это хорошее мнение. Так это хорошо. И так будет хорошо отношение людей один с другим. Так пишет Рам.
Это легко сказать. Как это сделать?
Смотрите.
И не получится ли у нас, я прошу прощения, я про христиан мало чего знаю, но я знаю, что у христиан одна из таких почитаемых заповедей, когда... Не прощение, зло насилием там подставь другую щеку, не получится
послушайте,
ли так, что человек, который терпит свою обиду, он...
Во-первых, это не очень почитается у христиан. Это красивое официальное заявление у христиан. Они как раз не поставляют ни вторую щеку, ни первую.
Ну, я говорю вам, я мало что про них знаю, но я просто это часто слышу, что
такое у них вот... Послушайте, красивое заявление. В Торе это нет. Зло можно вполне сопротивляться силой и так далее.
А вот когда ты хочешь, что ты обиженный, это нормально или нет? Что ты вот, как вот вы сегодня говорили, что человек, который... Выше всего, который не обращает как бы на это все внимание, может внутри себя простить все, быть над.
А человек, который чувствует себя хорошо с собой, ему легче простить другим. Если он с собой в хороших отношениях, и он чувствует мне хорошо, и то, что у меня нормально, ему намного легче простить другим.
Подняться над тем, что происходит на Земле, очень сложно. Вот она говорит о чем?
Нет,
она говорит о том, что когда ты носишь
я говорю другое. Что сказать я простил, когда ты не простил, это неверно.
Нет, я не планирую обманывать.
Это неверно.
Ни себя, ни других.
Это неверно. И надо понять, что никто нам не может сделать плохое, и если бы нам это не полагалось. Он сделал мне плохое. Он в силах что-то делать. А кто он такой вообще?
Это технически, как бы теоретически работает, а практически не очень.
Вот это уже вопрос. Ваш вопрос совсем другого плана. Как работать сердцем? Это работа. Сердцем это работа. Вы знаете, есть люди, которые приказывают сердцу, но сердцем надо работать, не просто приказывать. Выключатель нажимаешь, включился свет. Нажал еще раз, выключился. А с чувствами надо работать. Тут мы останавливаемся.